У нас есть 5 миллионов. Максимум, ребята, точка.
Почему видео стоит так дорого?
Ну, это же вот в Тайде уже было. Чуваки, это еще много где было.
Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММщики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Артемом, основателем видеопродакшена Yesterday Film. Артем основал продакшн еще в 2018 году и точно знает, чего хотят бизнесы от видеорекламы. Yesterday Film уже успели поработать с такими брендами, как Сбер, Озон, Shell, ГАЗ, Tetra Park и массы других крупных компаний.
Привет, любовь.
Да, наша сегодняшняя тема звучит: как поженить искусство и маркетинг, должна ли реклама создавать новые ценности? Поговорим, какие тренды вообще сейчас прослеживаются в видеорекламе, с какими запросами чаще всего приходят бренды и почему же реклама с каждым годом все больше и больше поднимает социальные вопросы. Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Что ж, Артем, давай начнем. Расскажи, пожалуйста, для начала о себе. Как ты вообще пришел в сферу видео, в сферу рекламы? Как ты тут оказался?
В сферу видео я пришел достаточно органично. У меня была рэп-группа с 16 лет. Да, и, ну, как бы в то время не было в целом индустрии видео, и все снималось как-то очень разными способами. Например, я жил в Пензе в то время, и мы работали на телеке, делали передачу про рэп, про историю хип-хопа. И там сняли первое свое видео, оно называется «Для тачки». Вот. Это было просто, ну, на обычные камеры. Вот. А если мы говорим о том, как я пришел уже на более или менее профессиональный уровень, то я, наверное, отсчет этот веду с момента, когда мы сняли первый клип на Бали. Я тогда вообще не понимал, что я делаю, по сути. Но у меня была задача снять крутое видео, чтобы попасть на телек и на в то время очень такой центральный хип-хоп-портал Rap.ru. Сейчас это The Flow, а раньше это было Rap.ru. Соответственно, вот я взял оператора. Ну, тогда мне казалось, что это режиссер, и сказал, мне нужен клип. У меня у друга вышел клип, я очень прикололся, они сняли его в Нью-Йорке. Вот, и этот чувак мне предложил снять на Бали. И я такой, вау, ну, в принципе, ок. Я тогда работал на обычной работе, и тогда был это вообще какой-то космос. Полететь на Бали, это просто было что-то...
А, то есть,
ну,
вы
максимально тяжелое.
Специально полетели туда снимать клип, да. Ты не был там, ага.
Вот, и, собственно, мы взяли самые дешевые билеты, которые стоили, ну, понятно, что дешевые, они стоили дешево. Самый прикол в том, что мы летели 48 часов туда с пересадками. То есть мы там, типа, на Emirates, сначала до Дубая, потом еще что-то там пересаживаешь. Короче, это было вообще приключение. И где-то на подлете к Куала-Лумпуру я спросил, а в чем идея ролика? Он такой, ну, как бы мы это решаем пока. В общем, выяснилось, что он нифига вообще не понимает, что он делает. То есть у него просто есть с собой фотик Canon Mark II тогда, по-моему, был. И они только появились, и в целом на фотике только начали снимать. И мы всячески скрывали, что это не кинокамера и так далее. То есть это было еще тогда, я не помню, какой это год был, 2000-й, что ли, даже раньше. Нет, позже. И суть в чем? В самолете мы поняли, ну, я понял, что идеи никакой нет, и начал сам придумывать. И, собственно, родилась идея на месте, что это будет некий такой из кавказской пленницы вот этот чувак в очках, вот, и сам сыграл эту роль. И, собственно, тогда я как бы, ну, придумал весь концепт, сам сыграл роль, подобрал костюмы и так далее. И, ну, получился реально для тех времен прям взрывной ролик, которые взяли на Муз-ТВ,
А этот ролик есть на Ютубе? Я бы с радостью поставила ссылочку под наш подкаст посмотреть.
Мне стыдно показывать, ну ладно, давайте. Ну, там есть мой целый Ютуб-канал по рэпу, там то, что у нас раньше мы делали, собственно, это все есть в интернете. И у меня просто был шок, потому что в итоге клип прям стрельнул в плане медийности. То есть его взяли на Муз-ТВ, причем я его отнес просто на болванке. Тогда еще не было даже носителей других, то есть я прям записывал на диск, приходил на Тульской в офис Муз-ТВ и вот прям ручками говорил: чуваки, вот клип возьмите. И они вот в утренние часы поставили этот клип. И потом мне писали, а я уже в Москве жил, и, собственно, люди из Пензы писали: блин, ты, наверное, купаешься в золоте, у тебя клип на Муз-ТВ, космос и так далее. Вот, собственно, так я пришел видео, и дальше, ну, просто сам уже снимал и понимал, как организовывать этот процесс. Это точка отсчета.
Я поняла. А получается, что ты долгое время работал как свободный специалист, типа как фрилансер, можно сказать?
Нет, я работал, просто работал на обычной работе. Я работал вот из смежной специальности в Адидасе, в маркетинге, вот. Потом я ушел и работал ведущим, так что мы чуть-чуть коллеги, 15 лет. Я работал ведущим. Это я вел мероприятия разные, ну, такой в ивенте, короче. Я прям супер в этом подкован, в работе ртом, я так это называю. И потом я снял себе... Ну, это второй этап, когда мы уже перешли к продакшену, да. То есть я где-то 10 лет вот просто вот параллельно что-то мы делали, снимали. Дальше я параллельно я учился в Абгике на актера. И дальше... Встал момент, когда мне нужно было промо-видео снять, и я такой думаю: блин, почему я снимаю все просто, хотя я знаю технологию, как снять хорошо. Вот, и, в общем-то, все началось с того, что я промо-видео снял киношное себе, mm-hmm. и ко мне люди из ивента, другие ведущие, агентства начали обращаться. И потом мы начали эти видео выигрывать, всякие там wedding awards, там такие внутренние ивент-супер-премии, как бы, которые внутри известны. И я понял, что, в принципе, это то, что у меня супер получается, но денег у ведущих не так много, как у там крупных компаний. А так как я еще вел мероприятия для крупных компаний, у меня был выход как бы на них. И, собственно, так мы первую нашу рекламу сняли. Вот, собственно, я вел мероприятие, у людей предложил и показал им пром наш, который мы снимали. Они такие были, ну, с юмором. И плюс там была свобода. То есть, если бренд тебя всегда ограничивает. В тех видео, которые мы вначале делали, вообще было пофиг, то есть можно было делать, что хочешь. И это заходило. Вот, собственно, и так мы стартанули. Это даже было раньше, чем 2018 год. Просто мы как бы сначала просто снимали-снимали, и уже это превратилось потом в команду, в компанию, которая сейчас успешно трудится.
Очень такая история с нулей до просто... Хотя с клипа на Бали не скажешь, что прям с нуля.
Но он стоил 100 тысяч рублей тогда.
Ну, нормально, мне кажется. Хотя я не знаю, сколько должен стоить клип. Если но сюда клип включены билеты...
Я думаю, 1,3 миллиона.
Вау, окей. Хорошо, давай поговорим про видеорекламу. Я занимаюсь таргетом, и я вижу, что сейчас даже в таргете супер просто заходит. Видео намного лучше это работает, чем какая-то статичная история. Ты вообще замечаешь рост интереса к формату видеорекламы вот в последние там пару лет, в последние там 2 года? Есть такое?
Просто появляется больше форматов, скажем так. Видеореклама всегда же была, то есть это же из 90-х. Там,
ну вот да,
это,
на телеке.
Вот эти все, да, на телеке рекламы, которые сейчас смотришь, прям офигеваешь, как так было. Вот. Просто сейчас это более доступно стало, то есть больше людей имеют возможность снять, потому что раньше тебе прям нужно было в гиг закончить, чтобы снимать, а сейчас ты просто купил там, даже можно не покупать, а есть ренталы, где ты берешь камеру и все оборудование и снимаешь. И есть YouTube, на котором можно посмотреть, как это делать. А дальше уже ты талант. Вот. Но, собственно... Почему интерес растет? Потому что люди расслабляются, вот, и хотят потреблять проще информацию. Соответственно, видео – это максимально простой способ потреблять информацию. И, конечно, форматов становится больше. Вот. Увеличивается количество контента, и увеличивается, мне кажется, ценность идеи. Потому что к уровню изображения люди привыкают уже. Вот эти прилизанные картинки, они уже такие, как бы, ну, людей не удивишь, то есть нужна уже идея.
А к вам приходят сейчас больше с запросами про, там, я не знаю, снимите нам видео для рекламы в ТикТок, там, вертикальное, например, больше, там, уместите всю идею в 15 секунд. Такое есть или все еще, ну, много вопросов там на ТВ-рекламу, на длинные видосы? Как изменились именно технические вот такие задачки от брендов?
Смотрите, у нас основной профиль — это съемка все-таки рекламы, достаточно большой, которая в основном идет либо на телек, либо это OLV в интернете. Ну, такие высокобюджетные работы. Но у меня есть ощущение, что рынок пока не понимает вообще, что делать с форматом ТикТока. Потому что, ну, интерес явно есть, но профессионалов вот в этой точке нет особо. То есть мы понимаем, что, возможно, этот формат, он интересен будет для нас. Вот, и у нас есть как бы какие-то кейсы, мы пробуем там снимать так, подобного формата, но пока запросов таких нет. Но, наверное, в любом случае они появятся, потому что этот формат, он сейчас используется много где уже. То есть и на маркетплейсах, там какие-то озон-моменты уже появляются и так далее.
Да, мне кажется, что брендам тоже нужно немножечко дойти до этого, когда придет какой-нибудь директор по маркетингу и скажет: нет, ну нам надо, ребята, рекламу в ТикТоке запускать прям обязательно, нам нужно снять крутой видос.
Тут вопрос в чем? Бренды, это все очень круто звучит, но по факту там сидят просто люди, и часто они не шарят. Такой момент. Но мы часто с разными людьми на входе там к нам общаемся, и мы понимаем, что мы гораздо больше там в этой узком направлении понимаем, чем какой-то человек на стороне бренда, и мы часто помогаем определиться, как,
что
с чего
надо
начать. Да, потому что действительно многие компании приходят и говорят, там, нам нужно видео. Каждый день вот к нам приходят. Но они часто даже не понимают, как сформулировать вообще запрос, что им нужно, сколько это стоит вообще, этот основной момент, который людей интересует. То есть вообще непонятно, из чего строится стоимость. Вот этот момент.
У меня не было такого вопроса, но если ты можешь, вот можем остановиться на цене, потому что мне тоже это очень интересно. Я работала раньше в таком очень большом креативном агентстве, где мы снимали тоже ролики для крупных брендов, мы подрядчиков искали для съемки, и я никогда не понимала, почему видео стоит так дорого. Ну, как бы я понимаю...
Почему 40 миллионов?
Просто мы брали на себя креативную идею. Это стоит 40 миллионов, правда?
Смотря какой, может и больше стоить.
Ты можешь рассказать, из чего строится стоимость? Вот, например, к вам приходит большая компания и говорит... Ребят, нам нужно видео крутое, там, для предновогодней рекламы, допустим. И вы говорите, хорошо, ну, там разбивка стоимости, понятно, очень большая, но вот от такой-то суммы до такой-то в нее входит вот это. Можешь поделиться? Это, мне кажется, будет очень интересно.
Да, самая главная ошибка людей, которые приходят, они делают так. Нам нужно видео. Сколько стоит? И это как бы такое, я понимаю задачу, то есть они приходят и такие, ну, сейчас мы у нескольких узнаем и выберем дешевого, вот, и все будет у нас клево. Но это, к сожалению, по-другому работает. Или не к сожалению, а просто это данность. Все зависит от креатива, от того, что хочет клиент. Поэтому всегда гораздо проще, если он говорит, у нас есть 5 миллионов. Максимум, ребята, точка. Ну, особенно если мы часто много пишем креатива, и у нас все это in-house, то нам проще. То есть они говорят, у нас 5 миллионов. Мы понимаем, что уже, в принципе, там какая-то постройка декораций, о ней речи не идет. Соответственно, мы отрезаем эту часть на моменте креатива. Вот. Или бывает по-другому. К нам приходят, это я просто сейчас, скажем так, мост перед сутью. Или бывает по-другому. Клиент приходит, дает нам референс, и там прям был такой, типа, там летающие слоны, там, не знаю, Джордж Клуни, супер графика, там еще что-то. И говорят, у нас миллион. А этот референс, он стоит миллион долларов, как бы, или больше. Там, например, ну, вот такие в Голливуде там работы отдают. Вот. И здесь очень важный момент. Чем круче идея, я имею в виду в плане наполнения скорее, тем дороже просто. Вот и, собственно, из этого и строится стоимость. Но еще есть момент выбора режиссера, например. То есть это многосоставная всегда история. То есть, например, вы идею придумали какую-то достаточно среднюю по бюджету, да, то есть условно вам не нужно ничего строить, вы вот пришли на локацию и сняли уже в интерьере, там максимум просто реквизит надо поставить, разложить, там нет никакой стройки. И это среднебюджетный такой нормальный ролик. Но при этом вы хотите режиссера, который, в принципе, требует дальше соответствующую команду.
Mm-hmm.
Ну, то есть, например, у вас может быть там режиссер, он сам по себе стоит уже там миллион, плюс эти же режиссеры, там, например, Нэй Шулер, он уже работает со своей командой, и он стоит не миллион, а больше. И, соответственно, его команда, в принципе, стоит дороже. Там у него есть свой оператор, свой второй режиссер, свой художник. Потому что есть сработанная команда, которую ты берешь, и как продакшн уже сервис как бы делаешь. Продакшн-сервис, когда всех соединяешь и организовываешь съемку.
Mm-hmm.
Вот, все это я к чему? Проще сказать, если у вас есть задача, сказать, вот у нас вот бюджет такой-то, и вам уже будет проще общаться, и вам предложат идею, как в ваш бюджет поместить стоимость. Если вы вообще не понимаете, и вам нужно просто узнать как бы примерную стоимость задачи,
угу.
надо обязательно подобрать референс. То есть, например, мы хотим примерно вот так. То есть у вас же есть какие-то или конкуренты, или, может быть, ну, идея-то откуда-то пришла видео снимать. Соответственно, у вас какие-то есть вот образчики. Вы их показываете, и от этого уже проще идти. То есть мы смотрим на видео и понимаем, какой там цвет, какие локации и так далее. И из этого уже строится стоимость.
Я как-то поняла. Так. На самом деле стало намного понятнее. Слушай, у меня вопрос такой. Я видела видеопродакшены, которые готовы сделать, ну, какое-то видео, не знаю, какую-то рекламу снять даже крупному бренду за $1000, например. Я вот открываю конвертер, чтобы понять, сколько это в российских рублях.
$1000. Угу.
Вот. Ну, там, не знаю, миллион — это намного больше, это 15, по-моему, тысяч долларов,
да,
примерно. В чем разница между вот видеопродакшенами, которые готовы снимать за $1000, и теми, у которых там минимальная стоимость ролика 15? В оборудовании или в размере команды, или в долгоиграющих идеях? Ну, то есть в чем основная разница?
Смотри, разница вот в чем. Если у вас $1000 стоит ролик, значит, его делает 2 человека. Представь, вот у нас на площадке 50
Wow.
человек. То есть, например, у нас есть... Давайте просто основные приведу примеры. Да? То есть, условно, вот у тебя есть режиссер и оператор.
Mm-hmm.
Вот 2 ключевых игрока. Режиссер, его задача творчески делать визуальное воплощение как бы сценария. И он не должен следить за тем, чтобы у него свет правильно стоял. Или еще что-то. Он просто дал задачу. Он говорит, ребята, мне нужно вот так. И дальше оператор технический. Вот говорят, что оператор – это как хирург.
Угу.
Он должен все четко понимать. Да? То есть оператор говорит, как у него должен стоять свет. То есть он руководит дальше командой гаффера. Гаффер – это руководитель осветителей, который уже дает задачу еще 10 людям, которые расставляют свет таким образом, чтобы получилась та картина, которую видит режиссер. Дальше режиссер, он просто творчески смотрит в монитор и говорит оператору, нет, давай вот так. Дальше
mm-hmm.
оператор, например, должен привести камеру в движение. То есть у нас, например, камера назад едет. И он занимается четко вот своей работой. У него есть руководитель-осветитель, который меняет цвет. И дальше режиссер, он просто полностью погружен чисто в творческое воплощение своей идеи. А еще у режиссера есть актер в кадре. Или движение, просто объекта в кадре, как оно движется. То есть он следит узко, только за своей задачей. А таких департаментов их 50, может. Это я утрирую, но просто почему человек 50? То есть есть несколько департаментов. Просто, например, просто вот у тебя камера едет, например, назад, и она должна фокусироваться на актере. Кто за этим следит?
Видимо,
есть специальный человек, который следит. Он только смотрит в экран, он называется фокус-пуллер, и крутит фокус, чтобы оператор только своей задачей занимался. Только движение камеры, только ракурсы, только понимание, как у нас световая схема работает. И отдельный человек крутит фокус. А дальше у нас еще есть художник, который превращает вот эту картину, которая у нас получилась, в картину. То есть, как бы, что такое кадр? Это совокупность элементов, цветовая. То есть у тебя художник, он приходит к режиссеру и предлагает решение художественное. Режиссер говорит, мне хочется вот так. А дальше есть узконаправленный человек, который отвечает только за наполнение кадра, за художественное решение. То есть вот у тебя, например, красно-белый ресторан. Вот туда посади человека в какой-то одежде, которая не подходит в эту цветовую гамму. И это уже не работает. То есть у тебя художник говорит, ага, нам нужна одежда на актере, которая подойдет в общую канву, и это все вместе будет работать. А дальше этот художник отправляет эту задачу, он же не будет сам это делать. У него есть художник по костюму.
Мне уже кажется, что 50 человек мало после всего, что ты рассказываешь.
Который подбирает конкретную одежду, он как бы решение делает. Это творческое, как бы главы департаментов. А у художника в костюм есть еще люди, которые руки. Они должны купить эту одежду, погладить, перенести, померить, отфоткать, прислать и так далее. Вот теперь представь, у тебя процесс нарезан на кучу департаментов, где каждый маленькую свою часть делает. То есть даже просто художественный цех уже делится, там, например, на реквизитора и на художника. То есть у тебя есть реквизитор, который конкретно расставляет условно вазы, но это я так утрирую, а художник, он в целом картину видит. И вот плюс он еще работает с художником по костюму. И представь, какой результат, когда у тебя каждый человек делает маленькое что-то, и все это управляется одним режиссером, который как бы в общем собирает картину. Это у тебя просто коллективное творчество. То есть у тебя много-много людей вносят свое, и дальше у тебя есть главный, который это все меняет. А дальше переходим в ситуацию, когда у тебя есть $1000, а режиссер стоит 800 тысяч рублей. Это больше, чем $1000. Ну, условно, ну, то есть самый дешевый режиссер, ну, там, 200 стоит, там, ну, 120, 100. Mm-hmm. Ну, то есть это прям...
Ну, это уже 2-3 тысячи.
Да, соответственно, что происходит? У тебя есть два человека, которые все это должны сделать в кадре. То есть ты вот стоишь с камерой, ты тут же говорить должен что-то режиссеру, ты должен наполнить этот кадр. Ты должен надеть на актера, дай бог, если ты можешь это сделать, какую-то одежду, которая круто, адекватно работает в кадре. И таких департаментов тысячи. И у тебя просто два человека это делают. Ты просто физически не сможешь сделать что-то хорошее. Ты сделаешь, ну, что-то как оператор, как это называют в нашем жанре, режопер. Вот, режиссер-оператор, да? Но ты точно не сделаешь за художника круто, то есть ты не точно не сделаешь за художника по костюмам круто и так далее, да? То есть ты просто сделаешь, ну, более или менее неплохую визуализацию. Но это точно не будет на уровне, когда у тебя режиссер, который закончил, не знаю, тот же ВГИК, который умеет работать с актерами. Это же наука, это не просто там... Даже я тебе больше скажу, в рекламе иногда есть люди, которые, ну, просто не умеют поставить задачу актерскую. Но они умеют визуально все клево сделать, да? То есть у них круто развита визуальная часть, да, у них интересный подход визуальный, но они не умеют с актерами работать. И это вот тоже, найти тоже режиссера, даже при уровне проекта серьезным, чтобы он умел и с актером работать, и плюс с визуалом, это тоже целый момент. А представь теперь, что тебе это все еще организовать надо.
Еще потом
50
смонтировать, мы это
человек.
еще даже не обсудили.
Монтировать это вообще копье из этого всего процесса. Самое сложное это подготовка, а дальше ты уже по плану идешь.
Слушай, ну ты просто ответил на все мои вопросы сразу. Очень круто. Ты еще с такой любовью и чувством про это рассказываешь, что сразу видно, что человек увлечен в свое дело. Хорошо, я поняла, почему это столько стоит. По поводу наполнения и цены вопросов больше нет. Давай поговорим про так называемые продающие креативы, продающие видео. Да, часто очень, даже нас, клиенты просят сделать какой-то визуал, который вот просто сделать так, чтобы было понятно, что мы продаем. Расскажи, что по твоему опыту лучше работает, особенно в видеорекламе, да? Это какие-то вот просто продающие видео или все-таки что-то околонативное, что-то с креативом, что-то интересное? Потому что я очень часто сталкиваюсь с мнением, что креативная реклама, она прикольная, но очень часто за креативной рекламой теряется сам продукт. То есть ты помнишь рекламу, но не помнишь, что там вообще рекламировалось.
Слушай, если бы я знал эту таблетку, я был бы гением. Не так не работает. Как бы все работает в рамках тестов. То есть ты знаешь, да, у тебя есть опыт, и есть опыт тысячелетний создания любого драматургического продукта. Мы сейчас вот финам выложили, и там внизу написано, ой, ну вот это вот уже, вот, ну вот было так, а стало так. Но это же вот в Тайде уже было. Чуваки, это еще много где было. И в целом, как бы любой вот фильм возьми, он весь построен на одной и той же драматургии. То есть это одинаковая схема всегда, в любом фильме. Вопрос наполнения. То есть что ты внутри там насаживаешь. Если это прикольное наполнение, это уже вторично. Почему, например, я отойду чуть-чуть, но в целом у меня просто есть на этот счет много мыслей. Например, большие книги, такие как «Война и мир». Почему они великие? А там условно рассказы, это как бы, ну, такое, типа, беллетристика, ты просто в метро почитал. Потому что вот «Война и мир» — это как человек. То есть ты как бы вот, это в рамках рекламы, конечно, странно звучит, но просто я так просто в целом пример привожу, да? Потому что ты как бы это изучаешь как личность. То есть ты читаешь книгу, и ты понимаешь, процесс просто. То есть это такой медленный процесс изменения человека. И беллетристика. Хотя в «Войне и мире» тоже есть все это. Просто оно как бы по-другому идет. Да? И возникает как бы магия другая. А беллетристика там как бы вот завязка, там кульминация, конец. И также в рекламе есть ходы, они все уже как бы испробованы. Вот ты возьми сейчас рекламу там 10 лет назад, я вот точно скажу, вот этот ход уже был, вот этот и этот, они могут быть не похожи рекламой, но ход один и тот же. Она строится, например, реклама на логизме. То есть, например, старый человек не может бегать априори хорошо. Вот возьми, просто у тебя старый человек бежит по улице жестко, и ты его снимаешь. И сразу это вызывает реакцию. Почему? Это логизм. И так строятся многие креативы, да? И просто, ну, насколько вот ты наполнишь прикольно, так оно как бы и сработает в итоге. Вот, а сама схема, она всегда одинакова. И дальше мы приходим к конкретной нише. То есть, условно, вот у тебя таргет. Таргет, мы понимаем, ага, а взаимодействие какое с таргетом? Это сейчас что у нас там? В Беларуси есть Инстаграм или нет?
Да, есть. Нам
Есть?
повезло.
Кайф. Вот. В Инстаграме как идет работа там? То есть ты скроллишь ленту, ты взаимодействуешь. Все, ты строишь ряд гипотез, которые должны сработать. Да, то есть, условно, ты сделал там 10 креативов, но это в таргете, я думаю, так делается, и они же недорогие. И дальше тестируешь просто, что у тебя заходит. У тебя может зайти вообще то, что ты думаешь, такое говно просто,
Да,
ужас
абсолютная
какой.
правда.
Прямую какую-то фигню сказать, а она вообще конвертит, у тебя круто там, все работает, заявки идут. То же самое в рекламе. По-хорошему надо тестировать просто на аудитории. То есть ты можешь сделать, как это в рекламе делается. Ты делаешь аниматик, То есть у тебя уже готовый ролик нарисованный по кадрам. То есть ты его не снимаешь, а просто нарисовал там 5 кадров или там 10, озвучил, превратил это в некую анимацию и тестируешь там на аудитории. То есть даже целые платформы, которые тестируют, как бы заходит, не заходит. И показал, всем зашло, и дальше ты его уже отправляешь в мир. А если ты снял, дальше нету 100% рецепта никогда вообще. Вот, например, не знаю, есть фильм, как это, корейский, я забыл, как он называется. Тварь или как он там?
А, вот этот, который еще получил какую-то награду, да?
Да, забыл.
Паразиты.
Да, паразиты. Вот, я смотрю, вообще такая история, кажется, тривиальная. Вообще, ну просто, ну, блин, ну простая, вообще, да. Ну, ничего интересного для меня лично. Но оно получает, ты не знаешь вообще, как это работает. А какие-то фильмы более сложные, ты думаешь, блин, а вот здесь такая мысль вообще крутая. Но они вообще не стреляют. И дальше вопрос. То есть это вопрос тестов. То есть ты должен все равно в идеале протестировать. Понятно, что в рамках нашего мира это иногда сложно, потому что к нам часто приходят, почему мы называемся Yesterday, да, сегодня, потому что к нам приходят за 3 дня и говорят, блин, мы все, у нас флайт, нам надо сейчас запускаться через 2 недели, нам нужны креативы. И мы с горячей головой делаем. По-хорошему, конечно, по-другому делать. Хотя и такое иногда вообще срабатывает и залетает круто.
А если у вас вот есть время, вы всегда тестите таким образом? То есть сначала там отрисовываете, озвучиваете и запускаете в тесты?
Это не время, это деньги. Ключевая часть. То есть как бы по идее, ну, по-хорошему, вот крупные бренды, они закладывают деньги специальному агентству, их платят, которое тестирует идею. И дальше ее запускают. И все. Но как бы вот по моему ощущению, возвращаясь к этому вопросу, что работает в плане трендов, и это, я думаю, ни для кого не секрет, это просто true. True всегда работает. То есть как бы если ну, ты просто искренне сейчас что-то делаешь, оно круто работает. Сейчас вот для меня, например, прикольная реклама, там авиасейлс, они же вообще очень просто сняли. Но это прям, ну, заходит. Или там Додо Пицца.
А расскажи идею рекламы авиасейлс, чтобы ребята понимали контекст.
Авиасейлс, окей. Вот последняя реклама, значит, там стоит девушка просто. Есть, в общем-то, такой известный ролик Арабских Эмиратов, где девушка стоит на вершине высокого здания, там сзади Арабские Эмираты, и она показывает разные таблички. Ну, в общем, он такой известный. Лучше посмотреть. Я просто не помню, если честно, там сюжет, но он какой-то такой цепляющий. И просто ребята взяли эту идею и сделали просто, поскольку это очень известное, вот в их теме особенно видео, они встали там на обычном здании, сымитировали, что сзади Эйфелева башня, и сказали, что, ну, типа, мы знаем, что это реклама дешевая, условно, но все деньги ушли... типа на дешевые билеты, как-то там так сформулировать.
Ну, понятно, по-простому, но...
Короче, прикольная история, да, что это идея. Многие спрашивают, как снять дешевое видео, чтобы оно работало. Вот все от идеи. Да? То есть, если есть прикольная идея, которая оправдывает дешевизну картинки, и она работает. То есть, ты можешь на битакам наснимать там что-то с рук, или там просто живой камерой, и оно как-то, ну, будет срабатывать круто. Поэтому так.
Прикольно. Слушай, раз ты уже начал про тренды, давай продолжим. У меня был вопрос. Да. Какие сейчас есть тренды в видеорекламе? Вот первое, правда, да? Что еще?
Ну, это, мне кажется, всегда такой сложный момент. Тренды. Ну, по мне, как раз вот true и в визуале тоже есть. То есть, условно, сейчас используют, часто там, например, возвращаются к старому формату съемки. То есть ты можешь там часть видео снимается круто, а часть просто берется камера, там как будто на пленку снимается раньше, в 16:9 квадратик, и там какие-то вставки могут просто сторис ставить. Или там, ну вот мы сейчас снимаем там тачку, недавно снимали, просто использовали камеру с рук, потому что, ну вот такое сейчас,
Типа
мне кажется,
как будто бы контент от реального человека, да, не супер вырезанная картинка, а такое.
Ну, потому что, да, потому что сейчас же все-таки это все контент. То есть ты зашел в телефон, и это все как бы контент. И, соответственно, людям хочется получить то, что они всегда видят там. И мне кажется, в этом как бы к этому идет доверие больше. Потому что обычный человек-то записывает сторис, ему больше доверяешь, чем как бы... Грубо говоря, мне кажется, бренды сейчас, они хотят приблизиться, не все, но которые шарят, человеку, к тому, что с ними общаются обычные люди. И сама команда, так, мне кажется, это не только видеотренд, это в целом как бы в том, как общаться. То есть сейчас все-таки вот эти маски, которые были раньше, очень популярные, они сбрасываются.
Да,
то есть, условно, даже в точке, там, я общаюсь там с каким-то менеджером, они общаются как бы на таком легком дружеском вайбе. Вот, и мне кажется, вот это общий тренд по видео.
Угу.
Вот.
Класс, такой приятный
тренд. Если мы про
тренды.
Да, но он как бы приятный, потому что тебе это понятно.
Да.
По сути, это новое поколение людей, выросшее в социальных сетях. На чем это опирается? То, что раньше все было строго. То есть ты, типа, включил телек, там Левитан, там как бы такие серьезные дяденьки там общаются. А на улице это вот другой мир был совершенно. А сейчас как бы вот этот контент, он просто приближается к реальности, скажем так. В этом фишка. То есть и поэтому как бы бренды хотят этот мир к себе передвинуть. Ну и, соответственно, мне кажется, очевидно, что графика становится чуть более популярна с популярностью NFT и так далее. Но у меня есть сомнения на этот счет, что графика прям вот заменит, вот эти метавселенные заменят реальный мир, потому что все равно люди, ну, они все-таки живут в реальности. И мне кажется, мета вряд ли прям вот до конца поглотит все. Это как условно будет один из элементов. Как раньше был театр, и когда кино появилось, люди решили, что все, театру конец. А наоборот, театр — это как бы элитарное искусство, там в большой театр не купишь билеты. И классическая музыка, она стоит дорого и привлекает богатых людей.
Ну да, я согласна с тобой в том, что люди любят смотреть на людей, и графика точно ничего не заменит. Даже там со стороны рекламных креативов всегда лучше работает то, где мы показываем реального человека, а не просто какую-то нарисованную там малышку.
Окей. Вот, кстати, вопрос по работе с человеком в кадре, отдельная тема, что может быть недорого, но если у тебя будет какой-то человек, режиссер со стороны, который умеет правильно выстроить эмоциональный ряд, который, когда ты говоришь, и он как раз может поработать над твоей трушностью в кадре, и у тебя как раз будет больше конверсия в итоге в там целевое действие из-за этого.
Это опять же к теме, почему важна большая команда и почему можно сделать классно только когда дорого.
Я бы не сказал, нет таких, типа, только так, дайте деньги. Нет, это не совсем правильно. Просто все равно есть, как это некоторые говорят, гигиенический минимум. Ну, то есть ты по-любому лучше сделаешь, если у тебя есть режиссер. Даже с маленькой командой. Потому что вот он просто решит тебе, как дешево будет выглядеть прикольно. Решение придумает.
Хорошо. А расскажи, есть какие-нибудь, вот если мы вернемся к теме, что все-таки реклама снимается для того, чтобы зарабатывать деньги бизнесу, это как бы такая конечная цель основная.
Да.
Есть какие-то секретные секретики, чтобы видео приносило деньги? Может быть, там нужно на 10-й секунде показать продукт или ну, что-нибудь еще? Есть какие-то такие общие правила?
Ну, смотри, видео все-таки это, ну, это инструмент, безусловно. То есть разные цели как бы у видео. Вот. Надо четко понимать, какая у вас цель. Тогда это будет приносить тебе результат, value, да? То есть если вы пришли там, нам надо завод снять, и вот, типа...
Ради того, чтобы снять.
Показать на корпоративе. Вот, тогда это, ну, один вопрос. То есть надо понимать вообще, кому мы говорим, что, говорим и для чего. То есть, условно, например, не знаю, в рекламе есть целевая аудитория. Мы четко понимаем, кто это. Это, опять же, вопрос тестов и анализа. Да, то есть мы понимаем там, условно, финам. Вот, что там у них. Есть целевая аудитория. Mm-hmm. Это люди, которые уже... То есть как мы делали свой ролик, я не знаю, посмотрите наш ролик финам.
Да, я оставлю ссылочку в описании подкаста. Да.
Там какая была задача? Надо в свой клуб как бы людей в закрытый привлечь. Целевая аудитория — это уже люди, которые уже инвестируют, они профессионалы. Поэтому у них есть свой профессиональный сленг внутренний, угу, который только они знают. Там, условно, у таргетологов там свой сленг. Я не очень шарю в вашем сленге. Вот. И поэтому, если бы я сейчас начал говорить твоим сленгом, то ты 100% подумал, блин, чел шарит вообще.
Mm-hmm.
И что мы сделали? То есть мы поняли, что вот есть триггер, который срабатывает на эту аудиторию. И мы как бы зашили пасхалочки в видео, которые не все понимают. Как это работает? Вот, например, как работает картинная галерея. Ты, если пришел, ты не шаришь в картину. Ты прошел, блин, три медведя какие-то. Еще какие-то Ван Гог. Ну, рыжий чувак там, да? А ты такой, если ты изучил его жизнь, если ты изучил, как он писал, если ты знаешь его стиль, там, кисти, ты совершенно другие эмоции. Это закрытый клуб. Так же, как мы, возвращаясь к театру, возвращаясь к классической музыке, это закрытый клуб. Это доступная малому количеству людей штука. У них есть ключи просто. То есть, как бы, почему это не так массово популярно? Потому что эти люди, они более умные, у них есть матч. То есть, они раз такие увидели, вау, а я знаю, в чем тут соль. И вот это знаю, и вот это. И поэтому элита собирается, интеллектуальная, потому что они понимают. А дальше к этой элите прилипают те, у которых есть бабки, но они ничего не шарят. Вот. И также здесь мы пошли, да, то есть, условно, есть люди, которые понимают в этом, и они видят ролик, такие, вау, блин, это вот реально, я вот в этом шарю, а это не все шарят в этом. Вот, и, соответственно, это работает вот на этом узнавании. Как бы.
Угу.
Дальше мы понимаем, что это реклама. Это должно понятно быть широко. Соответственно, мы упрощаем какие-то вещи, чтобы часть была понятна, а часть понятна как пасхалочка.
Избранная аудитория.
Да-да, угу. И, соответственно, вот на этом это работает. И дальше это там вызывает какую-то реакцию определенную.
Угу.
Соответственно, мы с чего начинаем? С изучения аудитории, дальше с цели, целевого действия. То есть здесь какая цель рекламы, если мы говорим о имиджевой рекламе? Это усилить бренд. То есть нет такого, что ты такой запустил, и у тебя клики нафиг пошли тысячами, да? Это как эффект, который приходит постепенно. Вот, то есть условно все равно вкусная точка, ну, как бы, это не Макдональдс, да? То есть это Макдональдс, ну, как бы вам этого не понятно, белорусы.
О, в смысле? Вот, там... У нас вчера Макдональдс закрыли, у нас вчера появилась вкусная точка, да. Мы тут платим всей страной.
Они ушли тоже?
Да.
Офигеть. Жесть. Вот, но суть в чем? То, что есть бренд сильный, да, и он формируется как раз посредством вот этого имиджевого видео. Это как бы неотъемлемая часть, то ты все равно как бы условно авиаселс, ты можешь сделать так, потом раз, одно крутое видео там, да, и это, ну, увеличивает силу твою как бренда, да, то есть все равно ты возьмешь две компании, у которых вот есть реклама и нет,
mm-hmm,
имиджевая, и это будет два разных продукта, хотя не факт, что хуже будет тот, у кого этого видео нет, просто вот, но они существуют вот в этой парадигме, и это не один как бы инструмент. Это просто инструмент, который вот реально работает. Он так работает.
Угу.
Потом есть просто разные другие видео, которые тоже как бы по-другому работают. Там условно, например, если вы рассказываете о компании, такие тоже бывают ролики у нас, например, то надо тоже понимать, там, зачем человеку 3 минуты смотреть про завод? Зачем? Значит, он должен быть теплый, этот клиент. То есть он такой к вам позвонил и говорит: чуваки, я хочу у вас купить кроссовки, Но я вообще не понимаю, у вас вообще они настоящие или не настоящие? Но вот Adidas условный нам продает только всю размерную сетку. А мне надо не всю. Но я вот сомневаюсь, у вас меньше вроде можно, условия классные, но я боюсь, что не настоящие будут. Adidas. И дальше вы ему такие, чел, ты easy. Отправляешь ему ссылку, где ты такой говоришь, классном, крутом офисе, где у тебя крутые там чуваки. Все, разговаривает менеджер. Дальше идешь на свой склад. Смотрите, это склад. Вот так мы общаемся с Едрасом, так мы общаемся с... И дальше мы как бы... Вот это другая цель, да? То есть мы понимаем, что канал этого видео, он какой? Твой менеджер как бы недостаточно может убедить, и ты его вот подогреваешь как бы роликом, и у тебя конверсия в продажу увеличивается. То есть это убеждает клиентов в том, что ты достаточно масштабный, чтобы снять крутое видео, и значит, к тебе увеличивается доверие.
Доверие.
Вот.
То есть, итого, секретов нет. Главное понимать свою целевую аудиторию, главное понимать цель, зачем вы вообще это видео снимаете. И уже исходя из этого строить, ну, вот весь этот сценарий, всю идею.
Секрет есть. Обращайтесь к тем, кто шарит. Как бы это не то, что я сейчас себя продаю, а просто иногда так кажется, что ты такой сам. Я сейчас сам найду там операторов этих, тех, и все получится. Вот, тут как? Просто нужно прийти в компанию, которая как раз понимает ваши цели, понимает, что нужно сделать, чтобы это видео сработало. И дальше предлагает уже на основе этой информации даже можно не изучать, а просто ну, понять по компании что-то, да, если у вас мало времени, да, то есть мы просто берем бриф, понимаем вашу аудиторию и предлагаем релевантное решение. Вот, потому что у нас команда тоже порезана, то есть мы же не делаем там один человек, я такой сижу, поехали. Креатив, раз, два, хотя я сам тоже креативной командой управляю и как креативный директор выступаю в основном, но я как бы сам не продюсирую, например, и не собираю команду, потому что у меня есть люди, которые реально лучше меня. Вот. И то же самое по креативу. Я понимаю, что я, ну, я занят тупо, чтобы вот сесть и круто все разложить и офигенский креатив сделать. Я это вообще могу сделать, но есть люди, которые профильно конкретно этим занимаются. Так же, как я приду на завод, и я, ну, не пойму, как там красить машину. Да, то есть это нужен технолог. А этому технологу нужен технолог, который роборуки настраивает, который красит машину. Понимаете? То есть они же вот в своем профессионалы. Не надо заходить на территорию других профессионалов. Это, кстати, одна из проблем вообще, в принципе, можно поговорить об
Каждый
этом.
должен делать свое дело.
Нет, это, ну, в целом, ну, это вообще постоянная тема. Клиент за собой оставляет право, типа, вот только так. И
Не
нам
доверяю.
кажется, что вот это сработает. Но в итоге это не срабатывает, как бы, потому что мы видим там, не знаю, комментарии, вот этот ролик недостаточно крут и так далее. Никто не знает кухни. То есть реклама – это всегда продукт двух компаний. Это вот те, кто делает, и те, кто отвечает на это делание. Потому что, ну, ты просто, у тебя там сверху вот чуваков взбрело, то есть вот это не нравится. И это к вопросу анализа, опять же, мы возвращаемся. То есть если нет четкого понимания, там, условно, вот у вас там 1000 человек сказали так, а главный чел там наверху, он, ты же не знаешь, какая у тебя насмотренность и так далее. Ты вот занимаешься управлением людьми, ты крутой, ты в этом преуспел, ты вот-вот, у тебя компания, вот он результат. Но это не факт, что ты как бы вообще знаешь, что нужно массам, как это нужно делать и так далее. И при этом идет какая-то оценка. То есть, по идее, по-хорошему, нужна фокус-группа, которая раз, два, три, четыре, пять, шесть ответит на вопрос. Кстати, вот в Финаме там 25 человек было на питчинге. То есть, когда мы рассказывали идею, они реально собирают сотрудников разных, и они все дают как бы какой-то свой фидбэк. И это прикольно, я считаю, что не один человек.
Принимает решение вся
Да,
команда, и
да.
разные причем люди.
Разные, из разных отделов, сейлзы, то есть у них прямо люди, которые конкретно работают с клиентами, маркетологи. И как бы с разных сторон они дают фидбэк. И поэтому, мне кажется, и результат прикольный получается. Ну, потому что нам реально нравится, что получилось.
Класс. Слушай, у меня остался последний вопрос. Давай постараемся его так быстренько обсудить. Он просто важный. В последнее время, да, в особенности в вот этот предновогодний период, все замечают, я думаю, что реклама становится такой более социальной. Она поднимает общественные проблемы, вызывает к нашим чувствам и так далее. Ну, особенно вот видеореклама. Расскажи, почему так происходит? Это у всех ТЗ такое, типа перед Новым годом вызвать слезы? Или в целом этот тренд на поднятие каких-то социальных вопросов в рекламе сейчас?
Но, скажем так, это рычаг, безусловно. Как бы в любом случае бизнесу надо зарабатывать деньги, и это первое. Вот. И тут как бы не надо какие-то иллюзии питать. Даже любое кино направлено на то, чтобы заработать деньги. Если ты хочешь что-то там Тарковского посмотреть, ты это делаешь дома. А если ты хочешь собрать массу людей в кино, то ты как бы определенный фильм делаешь, любой. То есть и так же и платформы работают. То есть здесь как бы это все управление массами. То есть то, как ты в мир отправляешь посыл от себя. Вот. И то же самое с рекламой. Просто это тренд. Ну, то есть что касается последнего времени, ну, понятно почему. Потому что настроение это как бы время шикарное. Вот, соответственно, оно вызывает желание, как бы, чтобы тебя погрели. Да, чтобы тебя забрали в какое-то безопасное место, где тебе будет комфортно. Вот. И бренды это делают. Но то есть это не то, что прям, не знаю, что они такие, а мы сейчас их погреем и бабки заработаем. Понятно, там просто тоже люди такие же сидят. Ну то есть как бы бренд это что? Это все равно команда. Команда людей, у которых есть семьи, у которых есть дети, там, не знаю, есть какой-то опыт общения с инклюзивными людьми, там, и так далее. И они вносят свою штуку в это. Вот, и это как бы вместе работает. Вообще жизнь такая сложная составляющая штука, а человек при этом, при всем, хочет конкретно вот это так, а это так. Нифига, так никогда не работает, как бы нету какого-то конкретного рецепта, никогда. Есть просто ощущение, мне кажется. Ты просто вот из-за того, что у тебя есть какой-то опыт по жизни, ты его вносишь в свою работу. И ты вот, ну, как бы делаешь от раза к разу. Потому что я уверен, что взять ребрендинг Кинопоиска сайта, это же пипец был, там на них накинулись там вообще, и они откатили. Ты думаешь, что Яндекс не провел внутри фокус-группу, и то есть там, ну, люди, я уверен, что работала
Готовились.
большая команда, они по-любому там проверяли все, юзабилити, все четко было выверено, там формулы успеха, все приведены к максимальным результатам. И нифига не сработало. И таких примеров много. То есть это все равно все как бы случай. А отчасти в творческом продукте, в любом продукте, который ты во внешний мир отправляешь, он как бы играет роль. Как бы. Ну вот собралась та команда. Представьте случай. То есть у тебя команда, там 10 человек над проектом работает. И то и больше. И все они чик сгенерили, как-то их все мнения сошлись в одно и получилось. Так же и видео бывает, что ну как бы вся команда крутая, а клиент не пропускает идею. И все, и ты делаешь просто такой слеза у тебя здесь наколота уже в знак как бы протеста. Но ты делаешь, ну а что? Ну хочет клиент, ну и сделаем, ок. Ну просто ты это не в портфолио не берешь, и все.
А,
Вот
ну
и
да,
все.
логично, логично.
Как-то так.
Окей. Артём, спасибо тебе огромное за то, что поделился своим мнением на огромное количество вопросов относительно видеорекламы. Я очень рада, что мы обсудили тренды. В принципе, то, что ты рассказал, можно использовать в реальности и очень даже хорошо прокачать даже рекламные видео, потому что я тоже замечаю, что то, про что ты рассказал, классно работает, и уверена, что информация была всем очень полезна. Все ссылки на продакшн Артёма, на соцсети и на те видео, которые мы обсуждали, будут в описании подкаста, поэтому обязательно посмотрите их, чтобы полноценно понимать, что мы тут обсуждали. И спасибо большое, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом видео. В новом видео? В каком видео? В каком видео?
Ты уже перешла.
Аудиоподкаст. Так и оставим. Это уже просто деформация.
Да. Все, клик, шер, лайк там на нашем Ютубе. Ждем ваших комментариев. Спасибо.
Спасибо.